приключение под названием КМЛО. Правила семинара. На семинаре объединения нет более важных или менее важных. Мы все равны и очень важны. Мы не отрицаем, не воюем с кем-то, а только добавляем. Настоящее решение не идет от знаний или возможности самовыражения, а только от объединения. Успехов!
Здравствуйте! Я рад, что мы на семинаре. В этот раз, по вашей просьбе, тема семинара «Причина страданий в нашей жизни». Ну, когда мы начинаем изучать науку Каббала, то что, как, обычно мы приходим с вопросом, почему живем, зачем живем, в чем секрет жизни и так далее. С чего начинается жизнь, почему страдаем и куда мы уходим. В общем-то, вопросы не очень приятные. И мы как раз в начале нашего знакомства с наукой Каббала мы слышим, что, как пишет Бальсулам в предисловии книги Зор, он говорит так: «Цель творения — насладить творение. Вся желательная цель Творца, который сотворил творение, это чтобы насладить творение, для того, чтобы познали его истинность и величие, и получили от него все благо и наслаждение, все, что он приготовил для человека». То есть Творец приготовил для нас все хорошее. Так вот, тут вопрос: если все от него, и нет никого, кроме него, и он добрый, несущий добро плохим и хорошим и всем, так и если так, почему мы это не чувствуем? Ну, хотя бы не так плохо, чтобы было, потому что вся жизнь мы бежим от страданий и пытаемся достичь какого-то состояния, ну, более терпимого. И об этом пишет Бальсулам в предисловии, ну, в другом предисловии, к учению 10 сферот. Он пишет так: в чем смысл нашей жизни, если мы обратим внимание, только ответить на один вопрос, в чем смысл нашей жизни? То есть вот это годы жизни, которые нам стоят так дорого, то есть такое количество страданий и боли, которые мы претерпеваем, для того, чтобы все это прожить, кто наслаждается от этого? Или точнее, кого я наслаждаю? То есть вопрос на самом деле ставится, хотя изначально он говорит, что Творец добрый, несущий добро, и все-таки он осознает ситуацию, и сам мы знаем, какую тяжелую жизнь он прожил. И пишет это также из опыта, и также из опыта всего человечества. Так почему же мы проживаем жизнь так тяжело? И говорит также в том же предисловии к учению 10 сферот, причина, источник всех страданий в нашей жизни. Что он говорит об этом? Одна причина, которая стала источником всех болей и страданий, которые мы переживаем, это не что иное, как наше непонимание управления Творцом, творениями. Потому что мы это не понимаем. И отсюда вопрос: как мы можем понять его, если он сам добрый, несущий добро, и при этом столько проблем создает нам по жизни? Как мы поймем, что это все ему на благо? Об этом я хочу, чтобы вы поговорили. Так вот, ну, примерно по минуте каждому, пожалуйста.
Действительно, это вопрос, как это понимать. Я помню, что до того, как я начал учить это, действительно меня занимало, что я хочу сделать хорошо, получается плохо, хочу делать плохо, получается хорошо. Я не чувствую никакой связи между тем, что я делаю, и результатом, который я получаю, обратную связь своей жизни. И это меня сводило с ума. Я помню, что это приводило меня к точке, что я не понимаю, как этот мир работает, и почему нет прямого фидбэка между моим действием и результатом, который я получаю от мира.
Ну,
Воспринимать Творца как доброго творящего добро — это уровень, к которому нужно прийти. Это, по-видимому, иначе устроено. Я не могу понять чего-то, что настолько отличается от меня. У меня нет никакого способа понять его, никакой связи с ним, никакого контакта. Мне нужно найти путь, как связаться с ним. Есть наука, которую мы учим.
Да, для того, чтобы понять Творца как доброго несущего добра, по-видимому, надо знать, что такое добро. Как я понимаю, что в Творце надо понять несколько аспектов, что аспект — это Творец, это закон природы, и тут есть две точки зрения, два состояния. То есть он толкает на большую связь, на большую интеграцию, на объединение между нами. Мы видим это на протяжении истории. Мы видим, что когда-то мы чувствовали, как одна семья, мы все были связаны, зависели друг от друга, даже вопреки нашему желанию. А второе — это та самая сила. То есть он нас развивает с помощью двух сил. И вторая сила — это сила эго, желание получать. Это тоже позитивная, по-видимому, сила, но в момент, когда наше эго растет, и я начинаю чувствовать, что я соединен и завишу от других людей, я пытаюсь как-то, в общем-то, устроиться. И поэтому, если я только принимаю весь мир только через свое эго, а Творец — это тенденция к объединению, то здесь такая драматическая ситуация, у меня проблема, я должен как бы устроиться. Вот как мы сейчас в маленькой комнате, вот мы здесь, мы в стадии, в студии, вместе со всеми семьями живем, скажем, в течение месяца. Решение, или мы поладим, или действительно тут такое будет. И так весь мир. И вот для того, чтобы почувствовать, что объединение — это хорошо, мы действительно должны научиться, как вообще поладить.
Это фраза, что цель Творца — насладить творение, это фраза, которая действительно всегда меня удивляла. Может быть, и смотреть на природу, на животных, на растения, может, действительно увидеть, что Творец несет добро творением. Но что касается людей, это немножко иначе. Я помню, к примеру, я когда-то работал в коровнике, я помню, что была такая вещь, как утренний надой, нужно было в 3 утра приходить в коровник, и все темно, и холодно, идет иногда дождь, и в грязь попадаешь посередине. Ужасно. Смотришь на коров, все замечательно, все хорошо себя чувствуют. Я помню даже одну 41-50 номер, помню, этой коровы. Она всегда так радовалась в виде меня. И этот конфликт между тем, что я чувствовал, и тем, что вокруг, вызывал у меня мысль, как же так животные так себя хорошо чувствуют, всем хорошо, а мы так страдаем.
Ты завидуешь той самой корове?
Как раз вот в этом все и дело. Да, вот такое было чувство.
Она ведь чувствует Творца доброго и несущего добра.
Видимо, да. Видимо, так. Сегодня я смотрю на это немножко иначе, потому что я думаю, что это особенность человека. У него есть возможность участвовать в реализации этой цели. Вместе с этой силой, которая как бы создала его, участвовать в реализации цели. Есть что-то, что он может добавить от себя. Это не облачается в него так встроенным образом, естественно, как в остальных творениях. Он должен участвовать в этом процессе, и эта добавка, которую он дает, это на самом деле то, что делает с него человека. И поэтому я смотрю на эту фразу совершенно иначе, чем я до этого смотрел тогда.
Ну, каждый, если покопается в своей жизни, то найдет какое-то событие, такое переживание, которое прочувствовало это страдание. На самом деле, чтобы понять Творца, что Он добрый, на личном уровне я могу сказать, когда ты смотришь на это снаружи, ты не можешь видеть, что это хорошо. И чисто логически ты не можешь это оправдать. Так почему я должен это оправдывать? Почему я должен сказать, что произошло что-то хорошее? скажем, я работаю по профессии, и вообще все у меня нормально, и вдруг я страдаю. Почему я должен сказать, что тут все нормально? Нет никаких причин говорить, что это правильно. Может быть, так написано в книгах, но нет причин, чтобы это оправдать, потому что если посмотреть на это логично и не быть фанатиком при этом. При этом, если мы продолжаем жизнь, я смотрю, здорово, я женился, дети появились, какие у меня товарищи. Ого, это же правда здорово. Так как же связано вот то, что сейчас, и все эти страдания, которые я прожил, это связано с тем, что сейчас происходит? И на самом деле, чтобы это понять, вот это вообще понятие добра, надо увидеть конец действия, куда ведут нас наша жизнь. И когда ты посреди жизни, ты не можешь судить, что с тобой происходит. И, может быть, с какого-то момента ты можешь сказать, что это, да, страшно, ужасно. Ну, как, скажем, родители, которые смотрят на маленького ребенка. Но в конце всего процесса, когда ты продолжаешь двигаться, ты можешь потом, на самом деле, увидеть, как же все состояния, которые ты прошел, ведут тебя к хорошему. И даже то, что ты прошел, это, они тоже были хорошими состояниями. Но вот пережить это самому и потом, в общем-то, собственно, понять, что это было хорошо.
Если Творец добрый, творящий добро, он не на каком-то 125 уровне, для меня слишком высоко. Я хочу заняться вопросом, который в конце, тут отрывка, которую Раф зачитал. Кого я наслаждаю? Я в детстве жил все время в разных местах. Меня все время снимали с одного места. Я жил в Бершеве, потом в Африке. Тоже мы все время переезжали с одного места в другое, потом снова в Израиле, потом туда. В конце концов, в 12-летнем возрасте я где-то установилось место жительства, и как ребенок я понимал, что мое счастье зависит от того, насколько я могу соединиться с окружением. Я все время приходил в какое-то место. Чужой мальчик, все дети там уже были, а я с ними не связан. Я был очень одиноким. Это было очень грустно. И каждый раз, когда мне удавалось создать связь, соединиться с ними, и быть с ними вместе, это... Когда я приехал, в конце концов, в Рехобот, и ты сейчас приходишь в какое-то общество, с которым ты связан, и тут эго начинает у тебя работать. Тут есть внутренний механизм, как бомба замедленного действия. Ты входишь в какое-то свое благо, это то благо и добро, которое он тебе дает, а ты, как бомба замедленного действия, у тебя есть кнопка самоуничтожения. С течением времени у тебя вырастает твое эго, твое внутреннее устремление достичь чего-то, заработать, вместо того, чтобы окружение было тем местом, которому ты несешь наслаждение, от этого ты получаешь свое счастье, ты начинаешь искать, как ты отнимаешь от общества, как ты эксплуатируешь его, как ты, может быть, в следующем круге я подробнее расскажу. Есть множество примеров. Твое счастье находится в том, в твоем отношении к чему-то, как ты входишь в это, и тут начинает работать твоя бомба замедленного действия и уничтожать твое счастье.
Снова я возвращаюсь к определению, что такое же благо, что такое, что все к добру. Я не знаю, можно ли понять. Это очень связано с чисто с чувственным таким ощущением. У меня до сегодняшнего дня бывают такие состояния, которые меня, в общем-то, учат, мучают внутри. И на самом деле я то, что прохожу, и как-то, если ты все время знаешь, но знание не чисто такое умозрительное, но из ощущения, что ты получаешь снаружи, что все связано с той целью, когда ты в конце. То есть там благо, туда тебя ведут. По дороге, да, тяжело, как во многих ситуациях, собственно, путь тяжел. Но ты знаешь, ну, нормально. Это то препятствие, которое должен преодолеть. Я это преодолеваю для того, чтобы развить вот эту способность к вот этому добру, благу. И единственный путь — это не сидеть и пытаться понимать, но вот получить ощущение из поддерживающего тебя окружения, которое тебя держит, которое тебя бережет, защищает, не дает тебе упасть. Потому что ты не можешь не упасть. И вот, по моему ощущению, мне кажется, это единственный способ.
Я делал много вещей, связанных с видеопродукцией, рекламой разной, клипы. И когда я работаю, всегда вижу, я всегда показываю то, что я делаю посередине жене. Неважно, сколько я буду говорить, что это говорите, что это только собранные вместе вещи, посмотри только на то, как это течет. Она захватывается какой-то деталью и начинает ковырять, почему это так, почему звук нехороший. Я говорю, попытайся в конце, я говорю, это будет все хорошо, но попытайся сконцентрироваться, не помогает. Что я хочу сказать, что всегда, когда мы смотрим на один кадр из фильма, картина очень неясна, очень путает, может быть, даже трагической. И как сказал мне один из учителей, в конце все хорошо, если это нехорошо, то это еще не конец. То есть нужно дойти до того, что видишь всю картину, весь фильм, и только если мы сможем подняться на этот уровень, взгляд сверху, и когда мы видим все, мы сможем увидеть, как все в конце соединяется в общую историю, и история это логична и целенаправленна, и гораздо лучше, чем мы думали, как в хорошем фильме.
По правде говоря, вот когда перед тем, как вот заснуть, я так утром читаю что-то со своим сыном, и ему показываю клипы. Он так, ему так нравится видеть наши конгрессы, когда там поют за мира с гитарой. А потом конец. И потом я говорю, ну хорошо, посмотрели, почитали, теперь спать. И он всегда сопротивляется со всей силой. Ну давай еще посмотрим клип, давай еще песню послушаем. И я, когда об этом думаю, это действительно, может быть, масса примеров. Скажем, когда вот он пытается пальцы засунуть в розетку. И центральный вопрос, что я определяю как добро? И не всегда со своего места я могу определить, что есть добро. Он бы рад был бы. То есть ему было бы хорошо вообще не спать с 10 до вечера и до 6 утра, а наоборот смотреть клипы, играть. Но это же нехорошо. Для его развития это было бы плохо. Скажем, для его нервной системы. Ему же нужен сон. И с нами, я думаю, то же самое. То есть сейчас я не могу видеть, что такое добро. Но есть такая сила, с которой я работаю. То есть я не пытаюсь ему сказать, вот это так, так, так и вот так. Но он меня ведет. Он сам понимает, что для его развития важно сейчас лечь спать. Я с ним долго разговариваю, я задаю ему вопросы, он мне отвечает. То же самое и здесь. То, что потрясающе в этом развитии, ты действительно проходишь процесс, в котором ты начинаешь узнавать. Ты, собственно, меняешь на самом деле призму. То есть хорошо не то, что там у меня в животе, и как хорошо я там себя чувствую, наполнился, не наполнился. То есть на очень таком глубинном чувственном уровне ты чувствуешь, что добро — это поменять себя. Я смотрю на себя, как я начал изучать, и сейчас это совсем другое Эли. Сегодня хорошее — это совсем не то, что было раньше. Это та сила, которая меня вела. И эта сила не навязывала мне, но действительно я просто прочувствовал все это. Я по-другому теперь вижу добро. Так вот, этот процесс нельзя возможно избежать. То есть есть такая сила, которая дает тебе понимание. Эта сила хочет, чтобы ты сам развивался. И его желание развивать тебя не может идти через силу. Ты должен захотеть вот этого другого добра. Поэтому весь вопрос, если он добрый и несущий добро, почему мы не чувствуем? Но сейчас вот это вот очень тонко, он приводит нас к такому ощущению, осознанию. То есть это добро, вот как бы я для своего сына хотел бы. Он ведь тоже будет отцом. Он тоже будет учить своих детей, как продвигаться к этому добру не через насилие и подавление, а вот как мы начинаем стремиться к другому хорошему. Вместо того, чтобы думать о том, что хорошо это наполнить себя, я начинаю думать о других. То есть сейчас это абсурд думать о других, чтобы это мне было бы хорошо, и стремиться к этому, чтобы другим было лучше, чем мне. Это абсурдно, но это все развивается и продвигается. И вот этот процесс потрясающий. Я думаю, что в нем, вот через опыт, приходит вот такое вот понимание. Не обязательно в конце, а вот прямо в процессе, что такое хорошее, и к чему бы я хотел прийти. И отсюда приходит и понимание, и оправдание, и иногда даже вот это осознание этой силы, которая развивает.
Действительно вопрос, что такое добрый. Я вообще помню всю свою жизнь. У меня была такая вся фраза: я знаю, что для меня хорошо, не важно, что мне говорят. Я все время так с внутренним девизом: я знаю, что для меня хорошо. И на самом деле это большой сюрприз. Может быть, я не совсем уверен, что для меня хорошо. Действительно было, меня поразило, что, может быть, вещи, я не совсем знаю, что такое добро. И действительно, как Эли дал пример с детьми, действительно, видно, это лучше всего. Можно немножко понять сторону высшей силы, Творца, как действительно знаешь, не знаю, что лучше для моего сына. И это мне ясно. А он совершенно не думает, как я. И совершенно как бы, знаешь, так всячески, как убедить его, дать ему понять. Это просто ставит тебя в такую ситуацию, что тебе ясно, но что поделать, он все еще так это не понимает. И отсюда можно действительно понять, как, насколько действительно может быть хорошо. Я сейчас так не воспринимаю. Но все-таки, когда я узнал о том, что все это работает, вся эта высшая сила, она делает все, нет никого кроме него, это дает очень большую разницу. Может быть, нет такого, что плохо или хорошо. Давай посмотрим, как я к этому отношусь. Может быть, из этого это будет выглядеть иначе. Действительно, это начинает принимать такую форму, что я из своего отношения, из того, как я воспринимаю это, из взгляда на каждую ситуацию, я вдруг вижу, что у этого есть множество ракурсов. Это не черно-белое. Это действительно зависит от меня. Это непростая работа. И если я сейчас снова делаю выводы о своем сыне, мне сейчас тяжело понять, как он будет воспринимать, как войдет в мой взгляд. И действительно, такая работа, попытаться понять, просто направить и относиться к этому не так, как это есть, а действительно все как ступень, как трамплин, как некий призыв к настоящему хорошему, к которому, как мы сказали, мы придем к концу. Если будем прилагать усилия, то и по дороге тоже.
Впервые я последний говорю, после того, как я прошел вот это все стирку. После того, как люди говорили, вот у меня возникла такая картинка. Есть компьютер, выключен компьютер, холодный, вообще печально, плохо ему. К нему приходят и говорят: то, что вне тебя, все совершенство, все добро и хорошее, несущее добро, стало еще хуже. Но если ты подключишься в интернет, тебе станет хорошо. И он начинает думать, что может быть хорошо. Ага, я компьютер, который может работать, во мне начнет все двигаться. И ему говорят: пытайся все время подсоединиться. И он пытается, и ничего не получается, все остается вот выключенным. Это еще больше его удручает. В какой-то момент ему удается подключиться к питанию. И тогда начинает протекать жизнь, он начинает подключаться к интернету. И вдруг он начинает воспринимать, что он вообще не является компьютером. Он чувствует, что он является чем-то другим. Что вся реальность, в которой он живет, и когда он подсоединяется к этой сети, это что-то совсем другое. Отличается от всего, что он мог себе представить, что могло бы быть хорошим. И тогда он смотрит на все то зло, которое было с ним, все то плохое, это только для того, чтобы он мог раскрыть что-то вот в этом совершенстве. Это меня возвращает вот к этому выражению, что все, чего нам не хватает, это недопонимание управления Творцом, творениями. Все, что нам не хватает, раскрыть и понять, это то, что мы не являемся компьютером, мы есть сеть. И просто мы сейчас отключены. И в момент, когда ты подключаешься к сети, ты становишься чем-то совсем другим. Это вот понимание природы, что есть природа.
Извините. Но Каббала объясняет нам, что все, что мы воспринимаем, то, что получаем, хотя нет никого, кроме него, мы все находимся под властью природы, природа и Творец — это то же самое. Наша проблема в том, что все те свойства, которые есть у нас в нем или в природе, или в Творце, изменяются у нас на другую. Мы получили некую обратную проекцию, и поэтому все, что в нем представляется добрым, в нас представляется плохим, и наоборот. Об этом пишут, и в том же предисловии книги Зор пишет Бар-Исулам, основа всех плохих действий — только желание получать. У Творца это желание отдавать, а у нас это в проекции это получилось желанием получать. Из дополнения себя находит себя творящим зло своему ближнему. Из того, что у каждого есть только желание получать ради себя, отсюда все заботы, страдания, войны, коррупция, из которых у нас нет никакого выхода. Они ослабляют все наше тело разными болезнями и страданиями. То есть вся проблема, что все благо, которое приходит нам от Творца, приходит к нам в противоположном виде, и тогда, чем мы дальше от него, мы меньше страдаем. Поэтому человечество, чем больше продвигается, больше страдает. По крайней мере, душевно так мы видим. И мы приходим к состоянию, когда наука Каббала объясняет нам, что есть закон, что через эти страдания, которые мы ощущаем, мы можем прийти именно через страдания к совпадению по свойствам, что эти страдания, из-за того, что мы противоположны Творцу, заставят нас измениться, стать противоположными, изменить свою природу на противоположную. Он говорит нам так, Бар-Исулам в статье «Дарование Торы», что закон известен всем естествоиспытателям, вообще ученым в наше время, что каждая ветвь по своей природе близка или равна своему корню. Отсюда нам понятен источник страданий и наслаждений, что наслаждение ощущается только при совпадении свойств со своим корнем, то, что принято в корне. От этого мы наслаждаемся, то, что происходит в корне. А все, чего нет в нашем корне, ощущается у нас как нестерпимое, ужасное страдание. Получается, что все зависит от степени совпадения по свойствам нас и нашего корня. А по поводу нашего развития, мы не все время находимся в том же самом месте, мы изо дня в день, из секунды в секунду развиваемся все время. Есть некий внутренний двигатель, который все время нас развивает. И пишет об этом тоже Бар-Исулам в статье «Мир», что природа, как профессиональный судья, наказывает нас согласно тому, как он рассчитывается с нашим развитием. И в той мере, в которой человечество развивается, умножаются страдания в нашем существовании. И каждый обязан с точки зрения управления соблюдать закон отдачи ближнему с полной точностью, в полной мере, который гарантирует успех обществу. Потому что тем самым мы будем подобны Творцу, и нам будет хорошо. То есть страдания, в конце концов, приводят нас к этому. Но приводят насильно. И до тех пор, пока мы ленимся соблюдать этот закон в полной мере, природа не прекратит наказывать нас. Наказание будет приходить с точностью, в соответствии с неким развитием, в зависимости от того, в каком окружении мы находимся. То есть закон, с одной стороны, что все, что есть в Творце, положительно в нас, существует отрицательно, и на этот закон, и дополнительно к этому закону есть еще наше постепенное развитие, и если мы не исправляем себя, то страдания усиливаются и заставляют нас все-таки прийти к совпадению по свойствам. Что такое именно совпадение по свойствам, и почему мы ощущаем в нем себя хорошо? Пожалуйста, дайте каждое свое впечатление об этом. Пожалуйста.
Я, правда, думал об этом во время первого круга, который мы проходили. Что значит почувствовать Творца как хорошее, что является хорошим в совпадении по свойствам? Что действительно можно почувствовать хорошее при совпадении по свойствам с тем самым корнем? И вот я так думаю, что почувствовать Творца как доброго — это почувствовать объединение отдачи другому как добро. Это действительно звучит, может быть, как-то не так, но на самом деле это так. И если мне удастся почувствовать в объединении с другими людьми, вот это, что это хорошее, и давайте мне действительно почувствовать Творца как добрым, потому что это корень этого Творец, это сила объединения, сила отдачи. И как раз очень интересно, есть такая пословица, что если ты говоришь с Творцом, то это нормально, но если Творец говорит с тобой, то тебе надо обратиться к врачу. Ну, если я не ошибаюсь, это действительно так. То, что нам кажется, что мы говорим с Творцом, и так вот каждый говорит через свое эго, обращается к своему эго. Но как раз когда весь мир, это есть язык Творца. И как он с нами говорит? Через объединение. Все помехи также. Это вопреки объединению. Вообще вся тенденция, это то, что подтолкнет нас к большему объединению. В этом эволюционном процессе есть состояние, когда мы должны сами стремиться к этому объединению, а не то, что Творец нас все время толкает. То есть сила природы нас толкает на объединение на протяжении истории. То есть какой-то такой этап, когда мы должны понять, что мешает нам объединиться. И вот через это понимание мы должны стремиться осознанно, самостоятельно, в нашем ощущении, в нашем желании достичь такого вот объединения. И почему мы должны прийти к этому объединению? Потому что так, как написано, как Бальсулям пишет, это наш корень. Самое большое наслаждение действительно в объединении. Мы видим и в нашем мире, в исследованиях видим, что все вот наши ощущения, все наше удовольствие, наслаждение во взаимоотношениях с людьми. Каждый ведь рассказывал, как он получал наслаждение это от взаимоотношений с другим. Любовь ли это или уважение? Все мы получаем из взаимосвязи с другими. То есть тут другой немножко еще уровень объединения. Но тут корень, поэтому мы обязаны к этому прийти.
Я пытаюсь думать о том, что муж сказал вначале, что объединение, отдача ближнему — это хорошо, это на самом деле есть основное уравнение нашего существования. Но я, например, думаю о том месте, откуда я пришел. Я из кибуца, из того места, где вначале как бы на знамени было написано их фраза, что нужно участвовать во всем, делать ближнему хорошо. И мы в этих ценностях выросли, нас пытались воспитать, чтобы мы так думали. Я помню, что ребенком я сразу почувствовал это противоречие между тем, о чем все говорили, и реальностью, которая очень сильно отличалась. Я очень быстро увидел, что каждый думает совершенно другие вещи о другом, и нет объединения, нет любви. И поэтому я прихожу к выводу, что это совпадение по свойствам, о которой идет речь, это вещь очень тонкая, то есть недостаточно вот какой-то внешней организации, технических условий, что-то вокруг, а нужно просто прийти к развитию какого-то внутреннего свойства, внутреннего чувства, что человек приходит к окружению, к людям, подходит с этим к ним. Мы на уровне эмоции относимся друг к другу. Кибуц не смог этого сделать, не смог прийти к этому. Может быть, именно сейчас из этой неудачи, из этого провала мы сможем прийти к точному ощущению, к тому, что называется совпадением по свойствам.
Невозможно посмотреть на жизнь чисто вот так поверхностно. Каждый живет то, что происходит с ним, и оценивает, было ли хорошо, плохо. Я должен понять, куда жизнь меня ведет. Отсюда я начну судить и правильно относиться к тому, что происходит со мной. Если я продолжу вот эту ситуацию, скажем, вот аварию, которую я пережил, то я должен проверить, потому что я все время быть погруженным в все, что было в прошлом. Я всегда буду чувствовать, что все плохо. Жизнь моя рухнула тогда. Там, я не знаю, рука была сломана, вообще лицо мне изуродовало. А тут ведь получается, что все наоборот. И если я смотрю, что новое я обрел, какие новые формы во мне добавились, каких людей я еще узнал, целый список всего, я могу увидеть в этом что-то гораздо большее, чем тот случай. Неважно, сколько все это длилось. Поэтому я должен, у меня нет выбора, но начать смотреть на всю жизнь с другой перспективы. И вот эта иная перспектива, это и есть совпадение по свойствам. То есть в нашей жизни такой посыл, который мы не можем избежать, если будем погружены только вот в этом простом идее, ты живешь и умрешь. Ну, тогда понятно, что, как мы видим у других. Но человек, если он на самом деле хочет достичь чего-то в жизни, он должен раскрыть вот эту идею, а иначе быть как все остальные люди, жили, умерли. Поэтому совпадение по свойствам — это раскрыть тот посыл, который есть в этой жизни, призыв, и он является добром. И если я подсоединяюсь к этому, я раскрываю истинную жизнь. Это возможно.
Смотрите, если мы говорим, что, по сути дела, совпадение по свойствам, мы ощущаем естественным образом, что такое свойство природы, то есть всегда это покой, счастье, изобилие. Это естественным образом каждому ясно, что это в его списке, это то, чего он желает. А с другой стороны, мы сегодня довольно-таки городские жители, но я хочу вернуть вас в Африку. Я помню, когда я был ребенком, я был в шоке от силы природы. Ты встаешь рано утром, и какой-то шорох творений, начиная с размера, не знаю, вот такого, и до слонов. Бесконечное движение, бесконечные сезоны, которые меняются, и дожди, и движение животных туда, их передвижение туда, и вода течет туда. Это было поразительно. И мы очень много путешествовали. Я помню эти переживания, и какие разные создания. Это было поразительно, было прекрасно. И как мы, как туристы, видим это как картинку свыше, и ты видишь это как нечто прекрасное, совершенное, что все так поддерживает друг друга, одно кормит другого, и какое чудо, как эта природа организована. Но когда мы, маленькие жучки в этой игре, нам тяжело согласиться с этой картиной. И есть пласт, который над тем пластом, где мы, как городские жучки, тут бегаем, где эта картина совершенно прекрасна. И когда мы говорим о совпадении по свойствам, мы говорим, что природа на самом деле очень богата и находится в движении. Жизнь есть бесконечное движение, и ты должен подняться над тем местом, в котором ты все время двигаешься и действуешь в этой системе, в то место, где, откуда видно совершенство, внутри которого ты работаешь. И это то место, которое является свойствами, место, которое является совпадением. На самом деле природа — это мы должны выходить больше на природу, потому что действительно в ней так много прекрасных вещей, так легко понять из-за этого, поставить себя на место одного из этих творений, выйти на балкон и посмотреть, и подняться над тобой, который там вертишься, увидеть то место, в котором ты наблюдаешь это совершенство. И, может быть, и мы в этом ощущаем добро, потому что это благо, это совершенно, это на самом деле природа прекрасная. Мы, в конце концов, один из жучков.
Совпадение по свойствам. Я думаю, что сегодня у всех без исключения, но сегодня в мире понятно всем, что мы часть системы, мы, люди, человечество в общем. Все есть часть от единой системы, которая работает. И в момент, когда ты не выполняешь свою роль в этой системе, самый маленький шурупчик может вообще, не знаю, вывести из строя весь механизм. И совпадение по свойству — это привести себя в соответствие к своей роли в этой системе. Прийти к равновесию, вот, к твоей роли, функции в этой системе. Есть столько примеров и из природы, и из химии. Ну, электричество, что угодно. Ни малейшее несоответствие — сразу проблема. И в момент, когда ты включаешься и восполняешь, то есть, в первую очередь, ты изучаешь, какова же твоя роль. И в первую очередь тебе надо это воспринять, понять, примириться с этим, постараться это все исполнить. После того, как ты прошел весь этот путь, то ты в гармонии, в равновесии, в балансе с этой системой. Все. Кроме этого, все. Тебе больше не надо ничего. Ты в своем оптимуме.
На самом деле, мне было достаточно понятно большую часть жизни, что этот закон существует. Я иду из естественных наук, математика, физика, все эти вещи здесь упоминались. Я очень любил разбирать вещи, смотреть, как они работают. Это было очень здорово. Это самая простая вещь, как телевидение, которое работает именно как совпадение по свойствам. Есть одна волна, другая, они входят в соответствие, и можно так передавать информацию и воспринимать, улавливать вещи. То есть это против, находится перед глазами множество людей в мире. Когда я спрашивал людей, никто не знал, что есть такой базовый закон, который действует. То, чего я не знал, то, что этот закон работает и между людьми, в связи между людьми. Это всегда мне казалось, что это работает повсюду, только не между людьми. Люди — это то место, где можно давить. У меня никогда не возникала мысль, что этот базовый закон относительно такой небольшой энергии, ты можешь прийти к совершенному объединению. Смотрите, телевидение есть всюду в мире. Радио — это одно из более-менее первых технических изобретений, которые у нас были. И это настолько ясно. Я просто был поражен, когда обнаружил, что эти идеи в глубине этой науки, что эти вещи существуют между нами тоже. Можно развить это чувство, эту возможность просто сравнивать наши частоты и найти некую гармоничную систему. И там происходят поразительные вещи. Кто немножко знает о волнах, там чудесные силы, которые происходят, когда входишь в гармонию, в резонанс, в музыке тоже. Я думаю, что это поразительно. Для меня это кажется мне сегодня фронтом исследования. Все остальные вещи были понятны, но как сделать это между нами, это чудо, которое каббалисты поняли так много лет назад.
Я могу объяснить, как работают системы научные. Я, кстати, статью большую на этом написал. На это есть как связана экология, социальные сети, интернет. Все связано, и внутри объединения есть отношение плохое друг к другу. Это все рушит. То есть можно это все обратить. Небольшой поворот может изменить нашу жизнь к хорошему. Но я буду говорить о другом. Вот было вот у меня ощущение впервые. Было это когда? 7-8 лет назад, я помню. Как вот сейчас. Сейчас скоро будет конгресс. Начинают приезжать наши товарищи с разных точек мира. Самых разных точек. Разные прошлые, воспитание, культура. Ну, религия. Люди, с которыми я бы никогда вообще контакта бы не установил. И вдруг ты начинаешь переживать такое ощущение, они приезжают, ты сидишь с ними, даже просто вот видишь их. Есть что-то необъяснимое, такое тепло колоссальное, такое ощущение во взаимоотношениях между вами. Можно ли это передать словами, я не знаю, но какая-то точка истины. Самая такая глубинная, самая настоящая, самая честная, откровенная. Это в тебя как бы проникает, как нож, когда ты посвящаешь этому немножко мысль. То есть вот это вот желание, которое есть у всех нас, почувствовать что-то более высокое, как вот связь нашу почувствовать на более высоком уровне. Не просто вот как бы метание по жизни, но когда мы просто загрязняем земной шар. И вдруг этот поиск позволяет объединить людей на совершенно невозможном уровне. Вдруг такое ощущение тепла, уверенность, такое покой, такие глубокие ощущения. И я думаю, что вот есть вот такие отношения. Когда я забочусь о тебе, когда ты мне важнее, чем мы можем достичь тогда очень высокой цели. Если это будет жить в нашем обществе, то нет просто слов описать, какая у нас будет жизнь.
То есть совпадение по свойствам, если мы попытаемся достичь, это между нами приводит нас к совпадению по свойствам с Творцом?
Я согласен. Да. С той силой, которая ведет нас к себе вот такими путями.
Поэтому в конечном счете мы должны видеть в этом решение не искать никаких других мест, а если между нами все организуется, согласно закону совпадения по свойствам все будут равны, каждый, конечно, в своей личной индивидуальности, мы тем самым придем к совпадению с Творцом и почувствуем его как доброго, творящего добро уже. Так?
Да.
Ладно. Исходя из этого, давайте поменяем, давайте скажем, перейдем к последнему вопросу. Отсюда нам понятно, что все, что от нас требуется, это прийти к совпадению по свойствам с Творцом, понять Его. Понять Его мы не способны, потому что Он скрыт. А раскрыть Его можно только согласно закону совпадения по свойствам. Я не раскрываю, потому что я не нахожусь в совпадении с Ним. В тот момент, когда я вхожу в совпадение, в этой мере я ощущаю Его, раскрываю Его, но Каббала дана нам, чтобы мы раскрыли Творца. Если мы раскроем Его, мы раскроем Его истинным образом, как доброго творящего добро. То есть нам не хватает для этого быть на той же волне, в той же связи, в том же свойстве, как и Он. И поэтому Он создал нас в таком виде, что мы нас 7 миллиардов, между 7 миллиардами людей мы ощущаем себя каждый индивидуально, и все остальные должны обслуживать Его. Если мы таким образом придем к этому общему закону, который в Торе, в любви ближнего к самому себя, то это, по сути дела, в общем, то условие, при котором мы приходим в совпадение по свойствам с Творцом, и тогда мы раскрываем Его как доброго творящего добро. Бальсалам пишет об этом так в статье «Мир». Нет лекарства для человечества, кроме как если они примут на себя воздействие ближнего, чтобы доставить наслаждение Творцу, то есть чтобы вернуть Ему то благо, которое мы раскрываем, что исходит от Него. И в этой мере тут есть две меры, два уровня. Возлюби ближнего как самого себя в работе по отдаче ближнему, на благо общества, в мере, которая заложена в человеке, заботиться о себе. Как я забочусь о себе, и даже если я должен предварить нужды ближнего своим нуждам, как я сейчас забочусь только о себе и прежде всего о себе, в этой мере я должен относиться к ближнему. Это первое условие совпадения по свойствам с корнем, с Творцом. А второе условие — прийти к возлюби, к любви к Творцу. Это обязано быть у каждого, в каждом усилии для нужд ближнего как цель, когда он прилагает усилия только, чтобы понравиться Творцу. Только, то есть, что не просто возлюби ближнего к самого себя, а прийти через возлюби ближнего к возлюби Творца. И тогда, и они определяют это именно словом «любовь», что если мы приходим к любви, к ближнему, а потом к любви к Творцу, тем самым мы раскрываем Его отношение к нам, которое тоже называется «любовь». То есть как нам в таком случае прийти к этому? А до этого, если я раскрываю зло, то этим самым я на самом деле обвиняю Творца во всем, что Он сделал. И тогда тем, что я раскрываю добро, я благословляю Его. То есть все в наших руках, Он не изменяется, отношение... Доброе отношение остается добрым отношением. Как мы с помощью общества можем прийти к совпадению по свойствам, к слиянию с Ним? Совпадение, совершенное совпадение называется слиянием. Пожалуйста.
На самом деле, удивительно. То есть вещь как бы простая, но столько ты крутишься вокруг да около. Я помню, как, пока не пришло ко мне понимание, вот из группы, среди людей, здесь лаборатория, тут мы должны это делать. И всегда, все время помнить, что это только средство. Вот как Замир, который рассказывал о кибуце, где там это становится целью, но не средством. Это всегда надо как бы ставить пропорционально. И вот то самое, что... Да вообще, когда начинаешь углубляться в понятие любви, ты вдруг видишь, что я люблю, что мне приятно. Как ни крутись, люблю ли я футбол, жену, там я вижу, что то, где мне приятно. И вот этот вот фокус, вот это вот переключение на более высокий уровень любви, вдруг, что я могу любить, что если это не очень-то приятно, и тут находится какой-то новый уровень, слой, и ты говоришь, секундочку, здесь, видимо, более серьезная любовь. Не какую-то секунду я люблю, потом мне это вдруг стало неприятно. Это вдруг связывается с тем, что мы говорили до сих пор. Если он добрый, несущий добро, чем же он добрый? Тем, что он нам хорошее посылает, когда я чувствую себя хорошо, тогда хорошо. Или когда он посылает мне что-то плохое, он тоже добр по отношению ко мне. Вот эта вот игра, как ты постепенно пытаешься пробовать, ты вот находишь вот это вот ощущение любви, отношения, которые помимо того, что мне там приятно, неприятно, игра такая очень интересная. И вот постепенно ты начинаешь вдруг так отходить от этого. Это великолепно.
Я должен прийти к совпадению по свойствам. Творец не ограничен. То, что не дает мне сделать это ограничение, которое есть у меня, что есть какая-то граница, которую я называю «я», какая-то часть, которая отделяет меня в моем ощущении от всего мира, и моя работа в обществе, которая направляет меня сюда, на это место, подняться над этой границей, выйти над этой границей, попытаться почувствовать что-то вне себя, как себя. В тот момент, когда я пробился через эту границу, я уже с ней по свойствам с Творцом, потому что я получил силу подняться над этим. А в обществе, которое направляет тебя на это место, где ты все время направлен на ощущение кого-то вне себя, что он важен, по крайней мере, как ты в этой игре, ты пытаешься, по сути дела, подняться над этой силой, которая отделяет тебя от ощущения других, привела к тебе к ощущению, что ты отделен от них, из усилий, из опыта почувствовать как одно, раскрывается другая сила, у которой есть много имен, свет, возвращающий к источнику, курающий свет, неважно, но раскрывается некая сила, которую ты наверняка знаешь, что ее нет в тебе, но вдруг она дает тебе как ходули. Вдруг ты чувствуешь, что ты можешь подняться чем-то над этим, почувствовать себя вне, как какой-то инвалид, который вдруг получает искусственные вещи, которые помогают ему существовать в этом состоянии. И мы все время играем в более высокий уровень объединения, пока это не становится по-настоящему, пока ты не ощущаешь, что ты вначале был инвалидом, а что ты сейчас стал совершенным, абсолютно как творец.
Только сказать, что в первом классе надо изучать закон раскрытия свойств. Когда вот для меня как бы вот начал учиться, и вдруг эти законы, для меня это было шоком. Ага, нас учат законам, как все это работает. Как я не знал-то об этом? Вообще, как можно было жить, не зная этих законов? Это вот мои ощущения в первом классе. И я чувствую, что вот в группе, когда ты работаешь с группой, ты на самом деле пытаешься выйти из себя. Ну хорошо, творец добрый, несущий добро, ладно, поучился, как я забочусь о других, да, возлюби ближнего как самого себя. Ну-ка, как я к этому приду, и ты вдруг начинаешь генерировать. Ну, как я не знаю, как торнадо. Есть торнадо, смерч, когда ты чувствуешь себя частью его. Ты вдруг начинаешь заводить это, и вдруг ты падаешь. То есть тебе не дается удержаться, ты в этом смерче как бы падаешь, и ты видишь, что не хватает только тебя, чтобы ты зашел внутрь. Ну, так вот, я могу только вот сказать вот об ощущениях.
Ты пробовал потерять себя внутри этого торнадо, внутри этого смерча?
Нет.
Ну что, может быть, такого страшного в этом? Ты будешь под властью Творца?
Я знаю, что что-то происходит. Вот только трудновато. Да, надо высвободиться. Иногда получается. Вот на конгрессах, вот там, где мы...
Это под воздействием окружения.
Да, да, там это можно сделать. Но вот в повседневной жизни это труднее. Поэтому я вот жду следующей недели.
Я пытался включиться во всех, услышать каждого. Даже не знаю, что именно сказать, потому что...
Но быть запутанным — это тоже неплохо.
Впервые так я не знаю, что сказать. Действительно, я очень почувствовал пример, как Труэрес рассказывал о природе. Сейчас много занимаюсь как раз природой. Действительно, это поразительно, что когда ты читаешь, ты видишь, что есть равновесие на всех уровнях, животном, растительном, неживом. Даже ты смотришь на какую-то одну деталь одного рода, то тебе кажется, что что-то там жестокое происходит, естественный отбор, но если ты видишь всю систему, потому что мы как люди можем смотреть на природу как бы сверху, по крайней мере на уровне неживой растительной и животной, ты видишь, что все это совершенно. Никто не может сказать, что природа несовершенна, включая наше тело, как оно функционирует, весь процесс родов, это вообще кульминация всего, как семя сохраняется в матке, вообще трудно все это описать. И только ты, когда ты смотришь на человеческое общество, как пишет здесь Баарес Сулам, что есть природа, как судья, по-видимому, над нами есть еще какой-то уровень, который мы еще не обнаружили, мы думаем, что мы над природой. И, видимо, действительно, это настолько глупо думать, что мы выше природы, как это может быть. Мы действительно развивались вообще из чего-то неживого растительного животного, пока получился человек. Это вообще несколько миллиардов лет прошло, пока вышел человек. Когда ты смотришь на человеческое общество, ты видишь, что есть какой-то беспорядок. Тебе понятно, что есть какие-то законы, связи между нами, связи, как нужно относиться. Я согласен с Ираном, что нужно начать это изучать уже в школе, такие вещи. Не знаю, меня никогда не учили, как я должен относиться. Кроме там дома говорили, не бей, относись хорошо к тому, к этому. Это нормально, чтобы было все хорошо. Действительно, есть законы, как относиться внутри человеческого рода. Почему не преподавать эти вещи? Почему смотреть на природу?
Об этом как раз и пишет Баарес Сулам, что когда люди, весь мир согласятся отменить заботу о себе и останется только забота о других, ну, интегральным образом, то, что мы сейчас видим, что вот этот кризис расширяется, углубляется и объединяет нас вместе в какую-то такую смесь, вот в этот смерч, торнадо. И если мы правильно объединимся, то отменятся все волнения, все, весь вред, и мы будем жить здоровой, совершенной жизнью, и каждый будет заботиться обо всех, и каждый почувствует, что весь мир заботится о нем. На это направляет нас природа, ведет нас, и нам этого не избежать, мы должны будем познать это, принять с помощью науки Каббала, как Иран сказал, что только сейчас он начал вообще эти законы узнавать, когда он пришел в науку Каббала несколько лет назад. И стоит, чтобы все об этом знали. Этим мы избегаем множества страданий и проблем во всем мире. Так будем надеяться, что с помощью науки Каббала мы придем к состоянию, когда люди поймут, что на самом деле мы живем в мире, который целиком и полностью является хорошим, только в силу отсутствия совпадения по свойству нашего противоположного миру, эго. Мы чувствуем это все как плохое. И надеюсь увидеть это все как хорошее. Спасибо всем.
השלכת שלי, האביב שלך זו הפריחה שלי, מלחמה שלך זו מלחמה שלי, השמחה שלך זה האושר שלי, הלילה שלך הוא הלילה שלי, ירח מלא גם לך ולי, האמת שלך זו האמת שלי, הלבן שלך הוא הזכות שלי. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. השמש שלך היא האור שלי והגשם שלך זה המים שלי הבית שלך זה העוגן שלי האהבה שבך נמצאת גם בי הכאב שלך הוא הסבל שלי האושר שלך זה השמחה שלי הפחד שלך זה הרעד שלי העולם שלך הוא הכל בשבילי כולנו יחד באותה סירה זה אני ואתה בטוב וברע רק ביחד רק ביחד נגיע טוב